То, о чем я сегодня хочу говорить с вами, это достаточно знакомая тема для каждого из нас. В нашей церкви много проповедуется о вере. И если вы посмотрите в архивах наших проповедей, вы увидите достаточно много проповедей о вере. Поэтому то, что я буду сегодня говорить, я думаю, это не будет сильно новым для многих из вас. Но я обнаружил в своей жизни, что я каждый день нуждаюсь в постоянном напоминании о том, что значит оправдание и жизнь по вере в жизни христианина и в моей личной жизни. И если я себе не напоминаю об этом, если мой разум ежедневно не настраивается на понимание и осознание действия Божьей благодати в моей жизни через веру, то я обязательно буду или просто жить для себя в этом дне, для пустых земных целей, или же буду пытаться утверждать собственную праведность, достигая чего-то большого, что приводит в результате к тупикам и падениям и проблемам. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшнее слово было добрым напоминанием для каждого из нас, для меня в первую очередь, какую практическую ценность в нашей жизни имеет данная нам Богом вера. Это драгоценный подарок. Нашим текстом сегодня будет одно из любимых моих мест в Священном Писании. И те, кто посещают нашу группу, те уже слышали примерно то, о чем я буду сегодня говорить. Для них это будет еще раз добрым повторением. Это 5 глава послания к римлянам, с 1 по 11 стихи. Но прежде чем мы откроем это место и прочитаем его, я хотел бы немного показать о том, какую роль играет вера в контексте Евангелия, представленного Павлом в этом послании. То есть, чтобы то, о чем мы будем говорить, оно было нами понято в контексте вести, представленной Павлом в этом послании. Вы знаете, моя задача значительно облегчается сегодня тем, что в нашей церкви любят послания к римлянам. Я знаю, что в некоторых группах достаточно подробно его изучали. Кроме того, если вы помните, несколько лет назад пастор Алексей проповедовал очень подробно на это послание. По-моему, 50 проповедей было сказано на это послание. И если вы еще эту серию не слушали, то вам обязательно нужно ее послушать. Найдите, вернитесь к ней, найдите в архивах и обязательно послушайте. Это принесет вам огромное практическое благословение в вашей жизни. Таким образом, мне нет необходимости подробно говорить о том, что привело Павла в его аргументации к презентации темы веры в его представлении Евангелия. Мы отметим лишь главные моменты сейчас. Итак, как, я думаю, вам известно, послание к римлянам посвящено презентации Евангелия церкви, находящейся в Риме. На момент написания послания Павел еще ни разу не был в Риме. Он очень желал посетить эту церковь. Он принимал множество попыток для того, чтобы это сделать. Но до того момента у него этого не получалось. И имея это страстное, сильное желание поделиться Евангелием с церковью, которая находилась в этом городе, Павел решает написать им письмо, в котором он представит Евангелие для них. Не имея возможности быть там физически, он пишет им. И он представляет это Евангелие. Смотрите, он об этом говорит в 1 главе, 15 стих, вы можете увидеть. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». И практически все, что после этого 15 стиха Павел говорит, до конца послания, это его благовестие церкви, людям, живущим в Риме. Заметьте, Павел начинает свою презентацию Евангелия очень интересным образом. Он не начинает его с того, что говорит, Бог любит вас, и у Него есть прекрасный план для вашей жизни. Как часто мы сегодня привыкли слышать современных евангелистов. Он не начинает эту презентацию Евангелия с того, чтобы объяснить им, что они заслуживают спасения, но нехорошо, если они просто погибнут. Нет, он начинает его с удивительного и порой непонятного, если посмотреть на это все послание и на начало презентации Евангелия, он начинает с, может быть, даже отталкивающего момента. Посмотрите, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Павел начинает презентацию Евангелия с Божьего гнева. И делает это он по одной простой причине. Таким образом, он сразу же показывает людям, что то положение, в котором вы находитесь, оно абсолютно неприемлемо для Бога. Вы находитесь во вражде против Бога, и Он гневается на вас. Более того, далее в этой же главе Он показывает причину и результаты этого Божьего гнева. Мы не будем это сейчас рассматривать, так как вы хорошо знакомы с посланием к римлянам, я надеюсь. Он показывает, что абсолютно каждый человек, живущий на земле, живущий без Бога, он находится в этом состоянии, в этом положении, когда Божий гнев на него изливается. И на это есть очень веские, очень серьезные причины. И к концу главы мы видим, что Павел рисует такую картину человечества, что абсолютно каждый человек, живущий на этой земле, он находится в полном моральном разложении. Но более того, под Божьим гневом находятся не только явные безбожники, и те, кто отвергают Бога, и те, кто живут жизнью, не думая о Боге, не зная Бога, но также и религиозные люди. И Павел посвящает этому вторую главу. Говоря о нужде религиозных людей в Евангелии, Павел говорит следующее. Посмотрите, 2 глава, 3 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Вы знаете причину, по которой люди обычно осуждают других? Или мотивацию? Она заключается в следующем. Она заключается в том, что человек считает себя лучше того, кого он осуждает. Выше того, кого он осуждает. Достойнее того, кого он осуждает. И таким образом этот человек концентрирует все свое внимание, всю свою ценность, достоинство свое. Он концентрирует на самом себе. Я этого достиг. Я это заслужил. И Павел говорит, неужели ты думаешь, что ты избежишь суда Божия? Показывая себя лучшим на фоне других. Ведь перед Богом это не работает. Павел ясно показывает, что внешняя религиозность, она обманчива и на самом деле не имеет ничего общего с настоящим поклонением Богу. Посмотрите, что он с большой долей сарказма говорит о таких людях в этой же главе 17 стиха. «Вот ты называешь себя иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Вы знаете, если просто так посмотреть на этот список или на те качества, характеристики, которые Павел перечисляет, описывая этих людей, то можно было бы даже и восхититься таким человеком. Посмотрите, ведь он успокаивает себя законом, он хвалится Богом, он знает волю Божию, он разумеет лучшее, научаясь из закона. Он уверен о себе, то есть он тверд в своем убеждении. Он может других наставить, путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев. Вот только одна проблема. То, что он говорит, он не живет так, как он говорит. И, в принципе, он и не может жить так, как он говорит, потому что он уповает на то, что он чего-то может достичь. Он может что-то сделать в своей жизни и этим самым угодить Богу, этим самым предстать пред Богом и сказать: «Вот, Господи, посмотри, я достиг, я сделал». Но более того, Павел говорит, что такие люди, внешне религиозные, но не живущие так, они становятся причиной того, что имя Божие хулится у язычников. 24 стих. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Глядя на жизнь такого человека, неверующий человек, язычник, не скажет: «О, как я хочу поклоняться этому же Богу, которому ты поклоняешься». Но он говорит: «И глядя так, как ты живешь, ты хочешь, чтобы я точно тому же Богу поклонялся?» Никогда этого не будет. Я думаю, нам, читая эти строки, думая об этом, было бы очень неплохо и необходимо проверять себя, не нахожусь ли я в какой-то из категорий этих людей. Не происходят ли в моей жизни какие-то элементы вот этого, когда я пытаюсь предстать пред Богом или перед другими людьми похвалиться тем, что вот я знаю, а вот я достиг, а я в библейской церкви, а я знаю теологию хорошо, а я могу другого научить. А посмотрите, вот как они там, чему они там учат и как они живут. Это важное занятие – проверять себя, где я в этом. Но посмотрите дальше. Это не наша тема, поэтому я долго не буду останавливаться на этом. Посмотрите дальше. Павел говорит, подводя итог сказанному вот в этих первых двух главах, Павел приходит к заключению. Третья глава, 9 стих, вторая половина. «Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины, все под грехом, как религиозные люди, так и язычники, которые живут абсолютно безбожной жизнью, они все находятся под грехом, и они все нуждаются в спасении и в спасителе». Более того, смотрите, Павел завершает этот отрывок, эту часть послания, цитируя несколько мест Священного Писания. И эти места Священного Писания просто подводят такую жирную черту. Абсолютно каждый человек, живущий на земле, полностью испорчен и негоден, и нуждается в каких-то переменах. Причем этих перемен он достичь сам не может и не может сделать ничего. Павел как бы заводит людей в тупик. Какой же выход? Нет выхода. Давайте посмотрим эти цитаты, которые Павел приводит здесь, с 10 стиха по 18. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Вдумчиво читающего эти строки человека это слово приводит в отчаяние. Что же мне делать? Я не могу достичь чего-то самостоятельно, я не могу угодить Богу, я не могу исполнить закон. От меня требуется, чтобы я его полностью исполнил. Что же делать? Я не способен исполнить этот Божий закон. И более того, глядя в мое сердце и читая Писание, я вижу, что я не хочу его исполнять. Мы видим это, Павел представляет и говорит, никто не ищет Бога. Нет разумевающего, нет праведного ни одного. Что же мне делать? Какой же выход? Где мне найти избавление от самого себя? И кто может примирить меня с Богом? Кто может спасти меня от Его гнева? Кто может избавить меня от суда, о котором Он говорит во второй главе, если я религиозный человек? Кто? И Павел дает ответ на этот вопрос. Он подводит человека к Евангелию вот в этой напряженной точке, когда человек осознает и понимает, у меня нет выхода, что же мне делать? И он весь во внимании. И Павел показывает Евангелие человеку. И оно заключается в следующем. Смотрите, 3 глава с 21 по 24 стих. Павел продолжает эту мысль. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Я думаю, что люди не совсем были готовы к такому повороту событий. Обычно люди привыкли, что что-то доброе, какое-то благо они получают за то, что они что-то дают взамен. Но Павел показывает, независимо от того, что вы делаете, как вы делаете, независимо от ваших дел, независимо от того, что вы можете сделать даже, явилась праведность Божия, и она явилась через Иисуса Христа, искуплением во Христе Иисусе. Посмотрите, друзья, Бог умерщвляет Своего Сына ради нашего спасения. Он изливает Свой праведный гнев на Него ради того, чтобы дать нам мир. Вот тот гнев, о котором говорится в первой главе, что мы читали, и вот тот суд, о котором мы читали во второй главе, Он изливает на Сына Своего. Но как я могу получить этот мир? Да, Он умер вместо меня, но как я могу это взять, чтобы это было моим? Как мне возможно обрести это избавление от Божьего гнева? Павел представляет далее в послании инструмент, с помощью которого мы можем взять это данное Богом спасение и искупление и сделать нашим. И этот инструмент является верой. То, о чем мы будем говорить. Но мы еще не подошли к нашему тексту, еще немножко. И мы будем говорить о нашем тексте. Посмотрите. Здесь же, в 3 главе, 28 стихом, Павел говорит, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою». Но что значит верить? Чему или кому я должен верить? Каково содержание моей веры? Вокруг нас ведь мы видим множество людей, которые называют себя верующими, но они не живут в соответствии с провозглашаемой ими верой. Что такое настоящая, спасающая вера, которую мне необходимо иметь для того, чтобы вот то, о чем Павел только что сказал, о жертве Христа, о том, что Бог, независимо от дел закона, оправдывает и спасает, чтобы это стало моим? Как мне обрести эту веру и жить в соответствии с ней? В 4 главе, на примере Авраама, Павел дает достаточно подробный ответ на эти вопросы, и он показывает нам очень важную истину. К концу этой главы он приводит нас к одному очень-очень важному заключению, критически важному. И послушайте внимательно, мы немножко подробнее глянем на это. Он говорит о природе спасающей веры. Прежде чем мы будем говорить о пятой главе, о этой самой драгоценной вере, мы немножко посмотрим на природу спасающей веры. В чем же она заключается? Давайте прочитаем этот отрывок. 4 глава с 18 стиха. Речь идет об Аврааме. В то время описывается здесь его события в его жизни, когда Бог дал ему обетование наследника. И вы помните, что Бог дал обетование наследника Аврааму. Авраам был еще сравнительно молод. Прошли годы, шли десятилетия, но это обетование не сбывалось, не исполнялось. И прошло, по-моему, лет 25, прежде чем Бог снова вернулся к той же теме и сказал Аврааму: «Авраам, на следующий год я снова приду, и у тебя будет сын». Так вот, здесь Павел описывает эту ситуацию в жизни Авраама. С 18 стиха. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес ради оправдания нашего». Вы знаете, если сказать одной фразой, в чем заключается, что есть природа спасающей веры, одной фразой из этого текста можно сказать так: если так сказал Бог, то по-другому не может быть. Вот это все. И это то, что было в жизни Авраама. Посмотрите, было столько препятствий к тому, чтобы верить. Но мы читаем в 20 стихе: «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». И 22 стих очень важный: «Потому и вменилось ему в праведность». Почему вменилось ему в праведность? Потому что не поколебался в обетовании Божьем неверием. Потому что если так сказал Бог, то по-другому не может быть. Это была его философия жизни. И в этом заключается природа спасающей веры, которая сегодня работает точно таким же образом, как она работала в жизни Авраама. И почему я это говорю? А потому что в 23 стихе Павел говорит: «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». Павел проводит абсолютную параллель между природой спасающей веры Авраама и природой спасающей веры нашей. И он показывает, сама суть этой веры, природа этой веры, источник этой веры, он абсолютно одинаков. Содержание, возможно, у Авраама было немножко меньше или намного меньше. Содержание нашей веры сегодня намного больше, Бог открыл нам больше. Но природа ее заключается в том же самом. Авраам доверял Богу, И мы точно так же доверяем Богу, и потому вменяется это нам в праведность. Понимаете, да? Таким образом, мы подошли сейчас к нашему тексту, поговорив о нужде в Евангелии, об этом безвыходном положении, в котором каждый человек находился и находится, кто без Бога, независимо от того, религиозный он или безбожник. Поговорив о том, что Бог обеспечил выход из этого положения тем, что Он послал Иисуса Христа и дал нам Его. И поговорив о том, что Бог дал нам инструмент, каким мы можем взять это и сделать нашим веру, которую Он нам дал. И эта вера заключается в простом доверии Богу, тому, что сказал Бог. Давайте внимательно прочитаем сейчас наш отрывок. 5 глава, с 1 по 11 стихи. И посмотрим, какие драгоценности содержит в себе данная каждому христианину вера. Давайте внимательно, глубоко посмотрим. Это очень драгоценные истины, практические истины, практичные в жизни, в каждодневной жизни для каждого из нас. Очень необходимые истины. И давайте настроимся на то, о чем мы будем сейчас говорить, вот с этим же настроем, который был у Авраама. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием. Если так говорит Бог, значит, по-другому не может быть. Это то, что необходимо нам принять всем сердцем, усвоить и жить в соответствии с этим. Итак, давайте прочитаем 5 глава с 1 по 11 стихи. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Для большинства иудеев и для большинства религиозных людей сегодня эта истина невероятно трудна для понимания и часто неприемлема. С этим, я думаю, многие из вас сталкивались в своей жизни, разговаривая с различными людьми. Человеку свойственно мышление такого характера, что спасение – это то, что мы можем достичь посредством нашей праведной, добродетельной жизни, наших усилий. Мы должны задобрить Бога или заслужить Его расположение, чтобы быть принятыми им. Но в своей сути такой подход мотивирован ничем иным, как человеческой гордостью. И таким образом в сути этот подход устраняет реальную нужду в спасении, и он устраняет даже самого Спасителя. Говоря вот об этой вере, об этом спасении, которое нельзя пощупать, нельзя измерить моим набором добрых дел, нельзя измерить глубиной праведности моей жизни, нельзя оценить, какими-то критериями моего знания Писания. Нельзя оценить тем, насколько я могу быть добр к людям. Мы можем видеть результаты спасения в этих проявлениях, но само спасение этими вещами оценить мы не можем. Само спасение оценяется одним единственным фактором. Это насколько верою я принимаю то, что совершил Иисус Христос по отношению ко мне лично, и насколько я понимаю, что Христос умер за меня, и я поэтому живу. Это единственное, чем можно оценить. Так вот, если нельзя его пощупать, это спасение, если нельзя его оценить вот такими критериями, то насколько надежно это спасение? Насколько я могу положиться на него вот так твердо, если у меня нет каких-то точек отсчета в моей жизни? Как мне быть с теми моментами, когда я чувствую себя недостойным? И я знаю множество христиан, которые в моменты каких-то духовных кризисов или в моменты духовных падений или сложностей, они начинают сомневаться в своем спасении. И это, знаете, о чем говорит? Это показатель того, что этот человек еще где-то в глубине уповает на то, как он праведно живет. Да, в моменты сложности и кризисов нам необходимо оценивать себя, но нам необходимо оценивать себя именно на предмет нашей веры в то, что и совершил Иисус Христос, на предмет нашего доверия, как я могу положиться на то, что совершил Христос. И это наилучший метод выхода из кризисов. Я хочу вместе с вами сейчас посмотреть на 7 утверждений, представленных нам апостолом Павлом в этом отрывке, которое указывает на содержание истинной веры и на то, что это спасение абсолютно надежно, абсолютно твердо, непоколебимо и никаким образом не может быть отнято у нас. Давайте посмотрим на эти 7 критериев или 7 утверждений. Я очень надеюсь, что эти истины укрепят вашу и мою веру, помогут нам любить Господа сильнее, помогут наслаждаться общением с Ним во всякое время. И помните, что наша задача в этом изучении сейчас – уподобляться Аврааму, который не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере. Итак, оправдание по благодати через веру приносит абсолютно новые отношения с Богом. Я построил эти 7 утверждений в форме противопоставления того, что было с нами раньше и что нам дано сейчас, для того, чтобы они немножко ярче для нас звучали, для того, чтобы мы немножко лучше могли их запомнить. Давайте посмотрим на них. Итак, первый стих. «Сейчас мы имеем мир с Богом вместо гнева». Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вы помните, что было до этого? Что было в нашей жизни до этого? Мы читали сегодня 1 глава, 18 стих. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Во 2 главе Павел говорил об этом же. Смотрите, 1 и 2 стихи, мы читали 3, но 1 и 2 стихи говорят об этом же. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Все до одного мы были негодны, и все до одного находились под справедливым гневом святого Бога. И сейчас Павел говорит о том, что в результате того, что совершено Христом, в результате того, что произошло о чем он писал в 4 главе, 24 и 25 стих. Смотрите, что он писал. «Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, который умерщвлен за грехи наши и воскрес. В результате того, что мы веруем этому, нам дан мир с Богом». Друзья, это очень серьезно, это очень драгоценно. Возможно, мы до конца не можем и не оцениваем вот того ужаса, изливаемого Божьего гнева на восставших против Него людей, Божьего суда на тех, кто живет, утверждая себя. Возможно, мы до конца не понимаем этого, но это, друзья, это предельно важно и серьезно. И Павел теперь пишет: оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Каким образом? Через Господа Иисуса Христа нашего. Без Иисуса Христа невозможно иметь мир с Богом. Только Он вводит нас в правильные отношения и вообще вводит в отношения с Царем Вселенной, дает нам право на свободный доступ к Нему. Посмотрите, что в результате жизни, смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа произошло в нашей жизни. Послание к евреям, 10 глава, 19 и 20 стихи. Говорится следующее, смотрите. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Вы знаете, что значит входить во святилище? Это значит входить в самое присутствие Бога, Творца Вселенной, Святого, Праведного. Это значит входить во святилище. И автор послания к евреям пишет здесь: мы имеем дерзновение входить. Что значит дерзновение мы имеем? Это означает, что мы имеем право войти, не боясь того, что нас там же поразит этот Божий, праведный, святой гнев. И почему он нас не поразит? Потому что мы входим посредством крови Иисуса Христа. Мы входим туда, потому что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Посмотрите второе, первая половина второго стиха. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Мы обретаем благодать вместо проклятия посредством веры в то, что Иисус умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Почему я вижу здесь именно это противопоставление? Почему благодать вместо проклятия? Потому что без благодати единственный метод, которым люди могут пытаться построить какие-то отношения с Богом, это их собственная праведность. Это дела, которые они сделают, или религиозные какие-то обряды исполнять, которые они будут. Но что говорит об этом Писание, о самом этом подходе? Вы помните? Третья глава послания к Галатам, 10 стих. Там написано следующее. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если не благодать, то проклятие. Почему проклятие? Потому что я не могу исполнить постоянно всего, что написано в книге закона. И вместо проклятия, которое по праву должно было излито быть на нашу голову, мы получаем благодать. И мы получаем доступ, мы получаем свободный вход. Если бы мы оказались в присутствии Божьем, без благодати Иисуса Христа, то мы моментально оказались бы под испепеляющим действием Божьего проклятия. Но для Божьих детей есть эта благодатная привилегия приходить к Нему не на основании наших дел, но на основании благодати, на основании того, что совершил Христос. Верите ли вы этому всем сердцем, друзья? Нет ли колебания в обетовании Божьем, неверием, сомнений каких-то? Это только единственный путь, каким мы можем предстать пред Божье лицо, войти в Его присутствие. Третье, о чем говорит Павел в этом отрывке. Вы помните, мы говорим о семи утверждениях Павла, которые показывают нам содержание нашей веры. В чем заключается драгоценность нашей веры? На чем мы можем твердо и прочно стать в любых обстоятельствах нашей жизни, независимо от того, хорошо нам или плохо, независимо от обстоятельств и нашего состояния. Мы можем твердо и прочно стоять. Посмотрите, третье, вторая половина второго стиха. Мы получили надежду вместо отчаяния и погибели. Прочитаем весь второй стих. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Без Иисуса Христа у нас не было и не могло быть никакой надежды на спасение и на примирение с Богом. И тем более у нас не было надежды на Божью славу. Здесь говорится о том, что мы хвалимся надеждою славы Божьей. Тем более у нас не было. Здесь необходимо отметить один важный элемент, говоря о надежде. Надежда в человеческом понимании, она кардинально отличается от надежды, данной верующему человеку Богом в Писании. Земная надежда – это ожидание, которое может осуществиться, а может и нет. Я думаю, большинство из нас наблюдают за прогнозом погоды, правда, да? Так вот, пару дней назад на четверг и пятницу обещали дождь. На завтра и на послезавтра. И, возможно, многие из нас или кто-то из нас надеялись на то, что, ну, наконец-таки немножко пройдет дождик, освежит землю, травка позеленеет. Но если вы посмотрите на прогноз погоды сегодня, то на четверг уже дождя не обещают вообще. И на пятницу, возможно, тоже нет, потому что уже больше солнышка, чем дождя. Вот это примерно человеческая надежда. Такое, знаете, человеческая авось. Авось будет. Когда-то я помню такую историю в моей жизни. Я ехал в аэропорт в автобусе с одним братом. Мы ехали в миссионерскую поездку. И в этом же автобусе нас с автовокзала везли в аэропорт в Краснодаре. И в этом же автобусе рядом сидела молодая пара, видимо, они недавно поженились. И они бурно говорили между собой о чем-то. Я немножко прислушался, я услышал, что эта девушка постоянно говорила молодому человеку: «Я очень боюсь, а вдруг самолет упадет? А вдруг будет сильная тряска? А вдруг что-то произойдет? А вдруг поломка какая-то с самолетом? А вдруг?» Этот парень сидел, уже терпел, не вытерпел, в конце концов говорит: «Ну что ж ты такая пессимистка, в конце концов? Надо оптимистично смотреть на жизнь. Авось все будет хорошо». Вот примерно надежда наша такая. Авось все будет хорошо. Человеческая, земная надежда. Но в Священном Писании та надежда, о которой говорит Бог, вы знаете, это просто ожидание того, что обязательно, непременно сбудется, независимо ни от каких обстоятельств. Это то, что осуществится независимо ни от чего. Вот это надежда, которую дает Бог. И нам важно помнить об этом. И нам важно не поколебаться в обетовании Божьим неверием. Хвалимся надеждою славы Божией. Это то, что дает нам Бог. Надежду вместо отчаяния и погибели. Посмотрите, четвертое. Воспитание вместо возмездия. То, чего мы могли раньше ожидать, это только Божьего возмездия за нашу неправедную, эгоистичную жизнь, бунта против Него и восстания против Него. Это все, чего мы могли ожидать. Но сейчас Павел говорит здесь абсолютно о другом. Посмотрите, с 3 по 5 стих. Давайте прочитаем. «И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Все, что нас ожидало бы без Иисуса Христа, это праведный Божий суд с последующим справедливым приговором – вечный ад. Это абсолютно все, что нас ожидало бы без Христа. Но теперь, глядя на то, что происходит в нашей жизни, глядя на то, что мы читаем в Священном Писании, видя, насколько Бог верен в Своем Слове, мы можем видеть следующее, что Бог контролирует абсолютно каждое событие нашей жизни с тем, чтобы наилучшим образом формировать наш характер, уподобляя нас Своему Сыну. Это то, что делает Бог с нами, производя вот эти перемены в нас. И для того, чтобы достигать этих целей, процесс нашего воспитания – часто требует того, чтобы проводить нас через определенные скорби и страдания. Мы все это хорошо знаем. Наши дети достаточно часто нуждаются в определенных скорбях и страданиях для того, чтобы они чему-то могли научиться. Мы это хорошо знаем, те, кто родители, те, кто воспитывали детей, правда, да? И без этого нельзя, если человек растет без скорбей и страданий, если он не получает должного воспитания, то такой человек вырастает абсолютно неконтролируемым, эгоистичным человеком. Точно так же мы в нашей духовной жизни, мы нуждаемся в этом. И Бог в Своей любви, в Своей милости дает нам эти скорби и страдания строго дозированно, строго контролируемо, со строгой, очень ясно выраженной целью, чтобы сформировать в нас характер, чтобы научить нас терпению, научить нас любви, как мы здесь читаем. Бог это производит в нашей жизни, и поэтому мы можем хвалиться скорбями. Или по-другому сказать можно, мы благодарим Бога за эти скорби, через которые Он нас проводит. Почему? Потому что мы понимаем ценность и значимость этого. Мы понимаем важность скорбей в нашей жизни. И мы понимаем, что это не возмездие Божие. Это не месть Божия в нашей жизни, в жизни Божьих детей. Это Его воспитание, Его воспитательный процесс. Это Его любовь, которая изливается в сердца наши Духом Святым. Итак, мы видим, что это инструмент Божий, используемый Богом для достижения Его целей в нас. И этот воспитательный процесс является только привилегией Божьих детей. Это не есть привилегия неверующих людей. Бог воспитывает только Своих детей, спасенных через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. Посмотрите, в первом послании Петра, 1 глава, с 6 по 7 стих, Петр говорит в унисон этим словам. И есть много других мест, которые я не буду приводить здесь сегодня. Но посмотрите, 1 Петра. «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Для чего? Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Петр говорит, радуйтесь этому. Почему радоваться, Господи? Потому что я воспитываю тебя. Потому что я учу тебя, я формирую в тебе характер сына моего. Поэтому радуйтесь, друзья. Мы получаем воспитание вместо возмездия. Следующее, о чем говорит здесь апостол Павел, то, что следующее утверждение о содержании нашей веры, на чем мы можем твердо и прочно стоять, это будет любовь вместо ненависти. С 6 по 9 стих давайте прочитаем. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Через Иисуса Христа, посредством веры в Его жертву ради нас, нам дана Божья любовь. Причем обратите внимание на следующее, на то, что Он возлюбил нас, когда? Восьмой стих. Когда мы были еще грешниками. Он возлюбил нас тогда, когда нас нужно было ненавидеть. Тех, кто относится к нам плохо, несправедливо, явно несправедливо, и особенно в такой сфере, которая цепляет нас. Но в лучшем случае мы недолюбливаем. Чаще ненавидим. Мы не можем находиться в присутствии этих людей, нам сложно. Мы стараемся избежать лучше. Да, мы ж верующие, чтобы явно не скандалить, мы лучше уйдем. Но внутри в сердце кипит. Но это лишь простая какая-то мелкая жизненная несправедливость по отношению к нам. И то нам это кажется, что несправедливость. Может быть, это и не так. В этом случае с нашей стороны была явно выражена вражда, явно выражена война против Бога. И Павел пишет, «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Он возлюбил нас, Бог свою любовь к нам доказывает этим. 9-8 стих. Он возлюбил нас тогда, когда нас надо было ненавидеть. Бог дает нам любовь вместо ненависти. Люди любят других обычно за что-то, но Бог, зная, что мы не способны исполнить Его закон, возлюбил верующих в Его Сына тогда, когда они заслуживали только смерти и ненависти. И вы знаете, эту любовь невозможно получить никаким другим способом, как только верою. И это еще один из моментов, где нам необходимо вспомнить вот тот принцип Авраама. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием. Бог возлюбил нас. Более того, обратите внимание на прогрессию, в которой Павел представляет это здесь. Смотрите, 9 стих. «Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Если Бог сделал для нас так много, когда мы были еще грешниками, то тем более Он сохранит нас для вечности и доведет нас туда. Теперь, когда мы стали Его друзьями и стали Его детьми. Будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Верите ли вы, друзья, этому всем своим сердцем? Уповаете ли вы, твердо стоите ли на этом Божьем обетовании, данном нам
в Иисусе Христе. Следующее, шестое, о чем говорит Павел здесь. «Мы получили жизнь вместо смерти». 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Мы примирились с Богом смертью Его Сына. Он умер вместо нас. И в настоящее время, дальше говорится, мы спасаемся жизнью Иисуса Христа. Когда это произошло? Это произошло тогда, когда мы находились в состоянии вражды против Бога. 10 стих об этом говорит. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его». Это находилось тогда, когда мы не могли последовать за Богом. Мы читали в 3 главе, когда Павел подводил итог состоянию человечества, он говорил о том, что никто не ищет Бога. Все совратились, до одного негодны. И здесь мы видим, что мы, будучи этими активными врагами, воюющими с Богом, мы примиряемся с Ним. Но более того, мы спасаемся жизнью Его. И Бог дает нам жизнь вместо смерти. Что значит, что мы спасаемся жизнью Его? Я вижу здесь два важных аспекта. Каким образом мы спасаемся жизнью Сына Его, жизнью Иисуса Христа? Первое. Иисус Христос жив сейчас. Мы все это знаем, да? Мы знаем, что Он находится на небесах. И что Он там делает? Вы знаете? Вы помните? Он ходатайствует о нас. Иисус Христос прожил жизнь, умер, воскрес, вознесся, воссел одесную Бога на небесах и постоянно ходатайствует там сейчас о нас, на небесах. Об этом нам ясно говорит Священное Писание. Давайте посмотрим два места, которые говорят об этом. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих. Ясно говорят нам об этом, каким образом мы сейчас спасаемся жизнью Сына Его. Иоанн пишет следующее. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Каждый раз, когда мы согрешаем, Иисус Христос ходатайствует за нас пред Отцом. Праведный Иисус Христос, который умер за нас и который есть умилостивление за наши грехи. Каждый раз это происходит. Еще один текст, Римлянам, 8 глава, 34 текстом Павел говорит следующее. «Христос Иисус умер, но и воскрес». Он не остался в гробе, Он воскрес. Более того, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Это один аспект того, каким образом мы спасаемся жизнью Сына Его, жизнью Иисуса Христа. Второй аспект, каким образом мы спасаемся жизнью Иисуса Христа, заключается в следующем. Вы помните, каким образом Павел в 1 и 2 главах описывал состояние человека без Бога. Независимо от того, это безбожник, отрицающий Бога, отвергающий Его, или же это религиозный человек. Павел описывал это следующим образом. Эти люди находятся во вражде с Богом, они ищут своего, они не ищут Бога, не ищут Божьего, они языком обманывают, яд аспидов на губах их, ноги их быстры на пролитие крови. Друзья, это характеристика каждого из нас. Если внешне, возможно, мы достаточно воспитаны для того, чтобы сдерживать это, то поверьте, что сердце наше, оно достаточно испорчено, чтобы нам дать такую характеристику. Праведный Бог дает нам такую характеристику. И мы не способны, даже после того, как мы стали христианами, абсолютно каждый из нас знает, что мы каждый день приходим к престолу благодати Божией. Зачем? Для того, чтобы получить милость. Правда? А для чего нам нужна милость? Потому что мы согрешаем. Потому что мы продолжаем где-то искать своего, продолжаем где-то достигать своих целей, а не Божьих. И мы не можем прожить жизнь абсолютно праведно, свято, до конца угодно Богу, так, чтобы Бог глянул и сказал: «Вот это жизнь». И нам нужна жизнь Сына Его для того, чтобы вот эти наши ежедневные проколы и падения могли быть сняты с нас, и нам вменено могло быть что-то другое. Помните, как прожил жизнь Иисус Христос? Он жил абсолютно святой жизнью, праведной каждый день, угождая Богу во всем до мелочей, не согрешив ни в чем. И у нас есть абсолютно ясное свидетельство Священного Писания об этом. Мы видим это, мы знаем это, мы понимаем это. Так вот, посмотрите, что делает Бог. Он берет вот эту абсолютно праведную, святую, чистую жизнь Сына Своего и вменяет ее нам, так, как будто мы прожили эту жизнь. И на этом основании мы имеем теперь дерзновение приходить в святилище, представать пред Божье лицо. Господи, не я, но Сын Твой, Иисус Христос, который умер за меня, который воскрес ради меня, который ходатайствует, который прожил жизнь для меня. Посмотрите, Павел об этом говорит в других текстах Писания достаточно ясно. В 4 главе, 6 стихом Павел говорит на примере Давида об этом. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Причем независимо от дел хороших или плохих. И в случае с Давидом это были плохие дела. Вы знаете, в какой ситуации Давид восклицал это и говорил? Тогда, когда он совершил прелюбодеяние, совершил убийство, старался покрыть свой грех, выставить себя праведным и правильным. Вот это в то время Давид восклицал. В то время не было у него заслуг, не было достижений. И Давид восклицает и говорит: независимо от дел, блажен человек, которому Господь, Бог, вменяет праведность. Почему Бог сделал это с Давидом? Потому что Христос однажды умер за него, праведник за неправедных. В другом тексте Павел говорит о том, что сама жизнь Иисуса Христа вменяется нам. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Очень-очень ясно Павел об этом говорит. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением». И вы знаете, какие ключевые слова в этом тексте? «Он сделался для нас». То есть та жизнь, которую он прожил, жизнь праведности, жизнь премудрости, святости, искупление, которое он принес, это для нас. Он сделался святостью, он сделался праведностью, он сделался искуплением и премудростью для нас. И таким образом мы получаем жизнь вместо смерти. Мы заслуживали смерть. Но Бог дает нам жизнь, и эта жизнь заключается в том, что Иисус Христос ходатайствует о нас. И она заключается в том, что Иисус Христос прожил святую, праведную жизнь, которую Бог вменяет нам. И последнее, 7, 11 стих. «Радость и мир в Боге мы получаем вместо печали и страха. В результате совершенного Христом мы хвалимся теперь не только им, нашим Спасителем, но хвалимся и Богом, потому что теперь Он для нас не судья, но Отец. Давайте прочитаем этот стих. «И недовольно этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Раньше мы прятались от Бога, бежали от Его гнева. Суд Его ужасал нас. Теперь мы хвалимся Им. Теперь Он наш Отец, Он не судья наш. Он тот, пред кем мы можем предстать. Он тот, в чье присутствие мы можем с радостью войти и хвалиться отношениями с Ним. Потому что посредством крови Иисуса Христа мы входим во святилище. И мы хвалимся Богом, обратите внимание, каким образом? Через Господа нашего Иисуса Христа. Все, на что мы могли рассчитывать раньше, это Его гнев, суд и возмездие. Но через Иисуса Христа, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, теперь мы можем хвалиться Богом, потому что Он чудным образом нас спас. Итак, друзья, сегодня мы посмотрели на неизмеримое богатство Божьей благодати, данное нам в вере. Казалось бы, в простом, знакомом нам явлении, как вера. Мы все много говорим о вере, рассуждаем. Но вера, истинная, спасающая вера, она содержит громадное богатство Божьей благодати. И эта вера дает нам праведность Иисуса Христа. И я еще раз перечислю, что нам дано в ней, вот эти 7 утверждений апостола Павла, переведенные в этом отрывке. Мы получаем мир вместо гнева. Мы получаем благодать вместо проклятия. Мы получаем надежду вместо отчаяния и погибели. Мы получаем воспитание вместо возмездия и наказания. Мы получаем любовь вместо ненависти. Мы получаем жизнь вместо смерти. И мы обрели радость и мир в Боге вместо печали и страха. Друзья, живете ли вы этим богатством каждый день? Пользуетесь ли вы им? Или же пытаетесь где-то утверждать собственную праведность? Я честно признаюсь, что порой нахожу себя в том, что пытаюсь построить что-то на своих достижениях. И всем сердцем желаю учиться полагаться на вот эти драгоценные утверждения, на это содержание нашей веры, доверяясь Богу, живя им. Дай Бог нам каждый день питать себя истиной о нашем Спасителе Иисусе Христе, чтобы в результате нам все больше и больше становиться похожими на Него. Помолимся. Господи Боже, я от всего сердца благодарю Тебя за удивительное Слово Твое, за глубину Слова Твоего, за благодать Твою, Господи, явленную нам в Сыне Твоем Иисусе Христе, который был предан за мои грехи и воскрес для моего оправдания и для оправдания каждого из нас, кто верит Тебе, кто уповает на Тебя, кто доверяет Тебе свою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты дал нам благодать для того, чтобы нам, во-первых, изучать и познавать, что же дал Ты нам в Иисусе Христе, и затем, чтобы нам ни в коем случае не поколебаться в Твоих обетованиях неверием, но прибыть твердыми в вере, зная, что Ты силен исполнить обещанное. И Ты доказал нам это через множество судеб в этом мире, через множество судеб, Господи, которые описаны на страницах Слова Твоего, и посредством тех людей, которые нас окружают, верные Тебе люди, Господи, мы видим эту благодать. И я прошу Тебя, Господь, учи полагаться на благодать Твою в нас. Учи нас полагаться на Слово Твое, на истину Твою, доверяясь Тебе, живя Тобою, живя вот этими драгоценными обетованиями, вот этой драгоценной верой, данной Тобою нам. Помоги нам в этом, Господи, и благослови каждого из нас. Храни нас рукой Твоей в том, чтобы мы уповали на Тебя, доверялись Тебе и жили для славы Твоей. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!